Давайте откроем притчи 31 главу. Десятого стиха прочитаем.
Три.
По 12 стих прочитаем. Десятый и 12.
3-4.
Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, но не злом во все дни жизни своей. Аминь.
Еще раз давайте
прочитаем.
Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добро, а не злом во все дни жизни своей. Аминь.
Сегодня мы поговорим о том, как важно понимание завета народа. Завет народа. Вообще, евреи, они как бы свою историю связывают с несколькими принципами. И один из важнейших принципов для евреев – это то, что история еврейского народа начинается с Бога. То есть там другой альтернативы в принципе нет. То есть это Божья история. Это уже в сознание вбито. Это уже вбито в сознание, в сердце людей, что... Если взять, например, Талмуд или Тору, то это не просто для них религиозная книга. Это для них не просто книга, это для них история. История их жизни. История формирования их народа, их нации, их государства. Вы понимаете, о чем идет речь?
А,
то есть они непосредственно связывают свою жизнь с историей. История от Бога. Они связывают свою жизнь о том, что такое народ Божий. Это очень важно понимание. Мы народ Бога. Наша история связана с народом Божьим. И у них есть еще один очень важный принцип, что делает их уникальными и особенными, это миссия Бога. То есть, если они признают историю Бога, если они признают, что они народ Божий, они признают миссию Божию, что есть четкое понимание того, зачем Бог избрал нас и сделал нас своим народом. Зачем Бог избрал нас и сделал нас своим народом? Для чего? И эта миссия заключается во всемирном спасении, всемирной евангелизации, как хотите назовите, всемирное спасение. И в их... сознание, в их сознании есть несколько фундаментальных вещей, за которые они всегда держатся. В их сознании. Какие? Фундаментальные вещи, о которых сегодня важно понимать. Первое, они говорят о храме. Это фундамент. На чем строится также понятие «земля»? Что происходит сейчас в вопросе Израиля? Также для них очень важен понимание «народ». В землю очень важно понимание государства. Это за что они сегодня держатся очень сильно, очень мощно. И миссия. Они понимают свою миссию. Вот эти четыре принципа. Храм, земля, народ, миссия. В храм это относится понимание религии, священного писания и так далее. Земля, народ и миссия. А в чем суть этих четырех вещей? Почему храм? И почему они признают религию в первую очередь? Потому что они признают, что Бог, который сотворил всю вселенную, их Бог. От него произошло все. И даже народ Израиля произошел от Бога. Если на Русь пришло, как говорится, в истории мы сознаем, что в Руси язычество царствовало, а для Израиля четкое понимание. Бог сотворил весь мир, и он сотворил народ еврейский. И нет Бога, нет еврейского народа. Вот в чем очевидность. Поэтому они это неразделимые вещи. Бог и еврейский народ. И почему еще очень важно, что откуда у них сознание, да, например, о том, что не мир и деньги важнее, а Бог, да, важнее. Потому что Бог формирует еврейский народ. Мы с вами знаем исход из Египта. Да? Бог формирует еврейский народ. Он делает его свободным от рабства. Бог вводит его в землю обетованную. Бог формирует из евреев государство, нацию. Бог устанавливает царство. Бог дает ему скинию, храм. Бог дает ему миссию. Все, нет Бога, нет евреев. У них есть это в сознании, в четком понимании. Особенно не для атеистов, конечно же, а для тех, кто исповедует, да, иудаизм и так далее. Это в сознании. У них другой истории в принципе нет. Как Березовский сказал, он говорит, наверное, несмотря на то, что есть евреи-атеисты, но на самом деле нет ни одного еврея неверующего. Бог. Они все верят. Я хочу, зачем это говорю сейчас? Вот это сознание должно быть у народа Божьего. Вот. Почему? Потому что апостол Павел говорит, если ты уверовал во Христа Иисуса, и по обетованию ты уже есть наследник, или тот, кто принадлежит Аврааму, да, ты есть дитё обетования Божьего. То есть, иными словами, избрание сегодня и понимание святого остатка, это вот здесь кроется. В этих четырех основных позициях. Земля, храм, народ и миссия. Отсюда мы можем увидеть очень интересную вещь, что Бог, он не только духовно благословляет, он и благословляет землю, он и благословляет народ, и он дает миссию. И что самое интересное, мы видим очень интересную вещь, что это все делает Бог. Это не делает человек. Это все формирует Бог. Поэтому, когда человек говорит, напрягается, там, миссия, деньги, богатство, это как бы все дано уже Богом. Но знаешь, для еврея нет такого понимания бедности. Да? У него есть понимание... Весь мир принадлежит мне. Бог весь мир ради меня сотворил. Он мне мир этот дал. И он сказал, владычествуйте, управлять. Я заведомо уже рождаясь в мир, не могу считать себя бедным. Потому что мой отец Бог. И он правит всем миром. И здесь исключено вообще понимание бедности, обделенности. Наоборот, здесь больше почему ненависть выказывается. Потому что человек слишком самоуверен. Нас раздражают такие люди. Слишком амбициозен. А на самом деле это сознание того, что я человек Бога, и мне уже все принадлежит. Я не бедный. То есть, если мы рождаемся в бедной семье, и у нас уже сознание в том, что нас обокрали, в том, что из-за чья-то вина кого-то надо осуждать, обвинять, что вот мы такие-сякие, у нас нет возможности, мы такие бедные, несчастные и так далее. Наш дед был бедным, а всю жизнь зарабатываем потом и хлеб. Хлеб это, этим и так далее. У нас уже формируется с детства вот это сознание нищего мышления, страха, боязни, обделенности, ненависти, осуждения. Осуждение это вообще часть. Когда человек не осознает свое, у него нет осознанности того, что Бог его отец, что Бог, он царствует всем миром, что Бог уже все тебе дал, постоянно возникает такой момент обделенности, что мне чего-то не хватает, мне чего-то нет. А у настоящего еврея у него этой обделенности нет. У него есть четкое сознание, он уже мне все дал. То есть прикол даже знаете в чем, что ребенок еще ничего не имея, а они уже говорят, ты уже благословен. Ты уже благословен. Ты уже все имеешь. Понимаете? И у нас конфликт, как ты ничего не имеешь, а ты все имеешь. Ты слишком дурачок. Ты еще не имеешь там богатств, а ты говоришь, что ты имеешь. Вот этот завет, он очень уникален, очень важен. И может быть мы заражены уже вот этим советским и традиционализмом, да, таким. Вот очень важно в поколении для детей вот это сознание. И вот здесь я слышу там, Бог, благослови, Бог, мы разрушаем. Представляете, как сложно? Вообще нет сложности, вообще нет проблем. Есть сложность только в нашем сознании, в нашем мозгу. И все, что мы здесь кричим, там провозглашаем, это разрушение собственного барьера, который мы сами себе на многие года настроили. Представляете, как тяжело. Но на самом деле это не тяжело. Я имею в виду, что такое ощущение, что мы какие-то ненормальные люди, которые боремся с самим собой. А проблем в принципе нет. И вот эти барьеры, моменты страха, неверия, сомнения, обделенности, неполноценности. Это есть то, что нас тормозит от возможностей. И это и есть то, что нам не дает вырваться и владеть тем, что Богом уже дано. Уже дано. И когда они даже проповедуют Писание, комментируют, я удивился, у них нет такого понятия будущего. Да, у них есть четкое понимание того, что уже дано Богом тебе. И ты уже имеешь. У них нет того, что Бог даст тебе. У них есть четкое конкретное толкование Писания, что в настоящем ты уже имеешь, и оно тебе в прошлом дано было уже. И одно из пониманий, глупый человек, это знаете в чем глупость? Не в том, что человек глупый, просто совершает глупость. Глупость и вот эти фразы вы слышали? Слушает, но не слышит. Смотрит, но не видит. И вот эта фраза, она комментируется очень интересно. Она комментируется то, что мы имеем, но живем как не имеем. Мы кушаем, но не чувствуем сытости. Понимаете, слово бедность определяется вот именно вот этим сознанием. Не то, что мы что-то не имеем, а то, что мы... Вот есть такой греческий философ, он говорит, понимаешь, что нищета не покидает даже богатого человека. Ему все мало. И проблема нищеты – это не проблема денег или имения, а это состояние твоего духа, твоей души. И поэтому есть к этому еще одна фраза. Богатые богатеют, нищие беднеют еще хуже. Почему? Потому что если ты не умеешь, и у тебя нет сознания того, что ты уже что-то имеешь, тогда у тебя нет сознания, что ты это применять будешь. Соответственно, у тебя нет какой-то перспективы. Но когда ты даже малое за малое, как сказать, хватаешься, за малую возможность, у тебя просыпается вера, надежда, и ты начинаешь двигаться, ты начинаешь расти и развиваться. Представь себе, человек, два человека готовятся к чему-то. Один говорит, блин, чтобы бизнес делать, надо деньги, короче, надо людей, короче, куча обстоятельств. И он вот стоит и тормозит, потому что он говорит, и он уверен, что это мешает, то мешает, вот это бы надо, то надо, вот это не хватает, того не хватает. И пока он сидит в этом во всем, пока он сидит об этом думает, другой уже говорит, а у меня есть хотя бы даже куртка, которую я могу продать, у меня есть, то есть смотри, когда у человека есть сознание, у меня есть, даже самое малое, он начинает действовать. А когда человек говорит, у меня нету, было бы хорошо, если бы у меня это было, он сидит, он бездействует постоянно. И он постоянно сидит и ждет, что что-то в его жизни придет и что-то поможет и так далее. А тот человек, который даже ничего не имеет, да, он начинает с рубля зарабатывать. Потому что он уже начинает. Я не говорю о том, вот эту фразу не понимайте неправильно, сознание говорит, цени то, что имеешь. Это не значит, что если ты ценишь, что у тебя есть рубль, и все на этом. Нет, что если у тебя даже есть одна копейка, это уже то, что ты имеешь. И ты уже можешь что-то с ней сделать. Ты уже можешь ее приумножить. У тебя есть, я не знаю, у тебя куча всего есть. Куча. Но люди постоянно думают, что чего-то нет. И вот это состояние убивает людей. Убивает семьи. Убивает взаимоотношения в семье. Убивает наше поколение детей. Понимаешь, я тебе скажу так. Ты можешь дать хорошее образование. Ты можешь дать много чего своему ребенку. Но самое главное не дашь ему. Состояние. Поэтому очень важно, первый самый принцип – это духовный принцип. И когда мы говорим «молитесь», давай, говорит, молиться. Давай молиться. Нет. Понимаешь, в семье самый важный принцип – это не молитва. Самый важный принцип – они говорят, давайте начнем молиться. Нет. В семье самый важный принцип – это осознанность. Это до ребенка донести осознанно. Сегодня я увидел такую проблему. Есть такая поговорка. Говорит, я искал Бога, а пришел в церковь. Понимаете? Осознанно, да? Почему? Потому что люди годами сидят в церкви. Они научились молиться, они научились петь, они научились красиво говорить, но у них нет осознанности. И когда ты конкретно им задаешь вопросы, они не могут на них ответить. И что такое ДВР? Это тоже дети, тоже, которые научены, они приучены молиться перед едой, они приучены формальностям. Я не говорю, что это не надо, но это не способ научить. Это не способ сделать из ребенка религиозника. Осознанность и согласие должно быть в первую очередь А молитва и чтение слова, размышление слова, это и есть следствие этой осознанности и согласия. Почему? Потому что, когда вы с кафедры слышите слово, надо молиться каждый день с семьей и с женой. Да не будут они молиться. Надо проводить форум каждый день с семьей. Да не будет этого в семье. Почему? Потому что ни у жены нету духа, ни осознанности, ни понимания, ни у мужа. Они устают с работы, им не до этого. У них нет сознания, что это важно, что в этом есть смысл, что это важно укреплять, что это важно возрождать. Вот если этой осознанности нету, это всего лишь закон, который будет мучить. И говорить, вот мы плохие, потому что мы не молимся дома. Это равносильно тому, что человека заставить. Я говорю, ты зачем хочешь заниматься служением? Вот понимаете, прикол даже, знаете, в чем? Что люди думают о том, что призвание это что-то величественное. Это что-то такое, знаете, я такой крутой весь из себя. Я начинал свой путь пасторства. Я сказал, я буду пастором. Все. Мне сказали, не надо. Мне сказали, это невыгодно. Мне говорили это. Но я сделал выбор и стал формировать его. И для меня самое важное было сделать свой выбор и идти по этому направленному пути. И многие сегодня не могут сделать этот выбор. Не потому, что Бог не призывает. Не потому, что нет призвания. Это вранье все. Не потому, что Бог не говорит. Они не могут сделать выбор. Они не могут сказать, да, это серьезно, и я буду этим заниматься. Потому что это важно. Потому что это ценно для Бога. Это ценно для церкви. Я жизнь положу ради этого. И вся проблема в призвании даже именно в том, что не могут. И когда я говорю, вы заниматься будете этим служением? Да, я говорю, вы должны увидеть в этом свое призвание, свой путь. Вы видите? Ну, не знаю, но я еще так серьезно об этом. Зачем ты начал? То есть, иными словами, ты входишь замуж, ты входишь в бизнес и говоришь, о, я об этом серьезно не думал. Ты уже заведомо делаешь все для того, чтобы не брать никакую ответственность. А где ты хочешь пустить корни тогда? Как ты хочешь развиваться? Понимаешь, вся сфера, будь ты парикмахер, будь ты там дворник, требует посвящения, требует жертвенности. И если этого посвящения не будет и жертвенности, оно бессмысленно. Оно не имеет никакого под собой смысла. И это определяет сам человек. И к чему я это говорю? Понимаешь, евреи осознают это, у них есть осознанность, вот в чем уникальность их. И когда ты это осознаешь, проблема не того, что ты молишься или не молишься. Ты будешь молиться, когда у тебя есть осознание, когда у тебя есть понимание, что все от Бога. Когда ты понимаешь, что в этом вся главная суть, меня не надо заставлять молиться. Вы знаете, если бы даже посмотреть бизнес, знаете, кто зарабатывает в бизнес? Даже взять тот маркетинг. Есть люди, которые, на которых зарабатывают, а есть люди, которые зарабатывают на этих людях. Знаешь, о чем? Очень просто. Есть люди, которые заинтересованы, они работают, они развиваются, они посвящают себя, они учат, они тренинги проводят. А те люди, которые просто подписались и забыли, это просто пушечное мясо, на которых зарабатывают другие люди. В этом и есть разница. Когда мы что-то делаем неосознанно, мы похожи на этих людей, которые во что-то вкладываются, но не имеют никакой результативности и благословения. Но когда мы вкладываемся осознанно, когда мы развиваемся, мы посвящаем себя этому, когда мы говорим, это мой хлеб, это моя жизнь, это моя миссия, и через эту миссию я хочу выстраивать всю свою жизнь, и хочу вкладываться в это, тогда выстраивается мой путь. Вот в чем разница. И к чему я это говорю? Вот эти четыре важных момента нужно научить в семье. Эти четыре важных момента нужно, чтобы осознавал муж и жена. Если это есть осознание, это осознание нужно передать детям. Осознанность, еще раз говорю. Не религиозные традиции, осознанность. Ты осознаешь, что ты Божий человек. Ты осознаешь миссию Бога в своей жизни, сам ты. Твоя жена это осознает и представляешь себе, что нельзя заставить. Поэтому я всегда говорю, духовное возрождение. И знаешь, что самая большая проблема? Когда люди говорят, а он в церковь ходит. Смешно мне. Я всегда говорю, мне смешно, а он в церковь не ходит. От того, что он будет в церковь ходить, ему может прийти осознание. Это шанс есть к этому, да. Но от того, что человек говорит, а он в церковь ходит, поэтому я за него замуж выйду. Он может в церковь ходить, у него может не быть осознанности вообще никакой. Сегодня такой интересный случай был в Фейсбуке. Я не знаю, у вас такое происходит или не происходит. Добавляется ко мне в друзья там. И девушка какая-то добавилась в друзья. Ну там, а я добавляю всех подряд, потому что там как рекламная доска. Ну, предупреждали, что кто второй раз регистрируется, там происходят вирусы, там единственное с вирусом. Живую аудиторию, да. И проповедовать можно, и я выставляю посты хорошие туда. И девушка какая-то раз. Ну и сразу пишет. Одни трейдеры писали там еще. А, здравствуйте, типа, хочу познакомиться туда-сюда. И начала писать, короче, типа... Я хочу с вами встречаться, ты мне симпатичен. Вот такую ерунду какую-то. Я посмотрел все твои фотографии, мне так понравилось. Ну, такая ерундистика. Я говорю, слушай, ты же видела, что я женатый человек, как бы. Ну, и даже объяснять не хотелось, я просто удалил, все. Ну, как бы, до свидания. Ну, я написал, говорю. Я говорю, я люблю свою жену, у меня семья, как бы, и до свидания. Осознанность. А у кого нет этой осознанности? Ему дай только повод, он будет этим пользоваться. Никто же не узнает. Можно пофлиртовать, поиграть, ради прикола, обманывая себя, да? Но вопрос в другом. Когда у тебя есть осознанность, кто ты перед Богом? Когда у тебя есть осознанность, кто ты перед своей женой, перед своим мужем. Когда у тебя есть осознанность своих собственных детей. Для детей даже не так важно, что ты научишь его молиться. Для детей очень важно твое состояние. Вот когда мы говорим о воспитании, твое состояние. Вы знаете, я говорю, я немножко приболел. Я знаю уже, кто-то там начинает надумывать. А вот у меня жена там лечится... Иммунитет лечит, там еще что-то. А что у вас иммунитет лечится? А что вы детей не можете иметь? И начинается такая ерундистика. Я говорю, успокойтесь. Детей еще не планировали, но как спланируем, мы об этом вам скажем. Но не надо задумывать за людей. Если мы не можем что-то сделать вместе, я попрошу вас помолиться за это. Не надо придумывать, сплетни там разводить, вопросы какие-то глупые задавать. Когда человеку говорят, я не тот человек, да, чтобы там что-то скрывать или не скрывать. Если есть какая-то проблема, буду говорить о ней, буду молиться за нее. Но не надо додумывать за кого-то или за что-то. Вот очень важна осознанность. И вот эти люди, они понимают это. И ребенок, он чувствует это. Он чувствует твое состояние, он чувствует твое отношение к церкви. Вы можете себе представить такую картину? Вот у тебя близкая подруга. И ты начинаешь просто типа, да, мы... Вот смотри, вы в церковь вместе ходите. Вы вместе ходите в церковь. И вы начинаете вместе хаять церковь. Ну так, знаете, сарказм, приколы, там, перемывать кости. И ты представляешь, что ты делаешь? Ты делаешь сейчас, разрушаешь его отношение к церкви этого человека. Даже если это правда, даже если это негатив. Потому что и негативная информация поступает у человека, расстояние с церкви начинает происходить. Вы понимаете? И в этот момент ты уже инструмент дьявола. Ты соблазн уже для человека. И неважно, ты это сделал намеренно, ты это сделал по лукавству или искренне, неважно. И точно так же, представляешь, да, ты приходишь к детям домой, и детям начинаешь говорить: фу, я устал от этой церкви, ой, люди там какие-то не очень, ой, меня обидели, вот это вот так. И дети тоже это все, что делают? Сглатывают. Когда ты с женой сидишь, обсуждаешь людей, там, начинаешь говорить: вот, я там тружусь, а они меня там... Эти люди, ой, эти люди странные, да не обращай внимания. Вот такие, когда разговоры начинаются, ты собственную жену делаешь противником церкви. Ты собственного мужа делаешь противником церкви. И это не важно, искренне это или не искренне, преднамеренно это или не преднамеренно. Потом этот человек будет переставать уважать. Но вы представьте себе, если ты каждый день приходишь из церкви, наполненной радостью, любовью, счастьем, и ты каждый день говоришь: слава Богу, у нас церковь классная, у нас церковь крутая, и это делаешь искренне, и делаешь это от души, то твой близкий быстрее пойдет в церковь. Но вы можете себе представить, когда вы уже наделали делов, а сейчас вы тянете человека в церковь, он говорит: а я не хочу туда идти. Потому что я уже видел твое отношение и твое состояние. А если вы еще и жертва, которую обидели, то ваш любимый человек тем более будет не хотеть идти в церковь, а вы еще его тянете, даже не думая об этом. В этом вся и заглушка, осознанность. И знаете, люди ругают церковь, хают церковь, братьев и сестер, кости перемывают, а потом хотят, чтобы... Люди в церковь шли, они не будут ходить, даже дети. Потому что их осознанность, их состояние, это не внешний вид, их внутреннее состояние о многом решает. Даже несмотря на то, что есть конфликты, есть проблемы. Вот здесь этот момент нужно всегда понимать. И об этом Иисус говорил всегда. Вы поймите, что когда вы хотите созидать церковь, когда вы хотите... Вот, например, тоже то же самое. Ты приходишь и говоришь: Слово Божье. Слушай Слово. Откровение такое получил. Давай пообщаемся. Блин, не просто говоришь: садись, короче, нам сказал пастор форум каждый день делать. Садись, форум давай проводить. Нет, вначале начни форум не с этого, а просто скажи: блин, сегодня такое классное слово было. Я столько откровений получил. Знаешь, действительно, вот то, что он говорил, человек с кафедры, это касается моего сердца, это меняет мою жизнь. Халлелуя. И форум сам по себе получится. А когда ты скажешь: ну сядь, давай, короче, суету убери, садись. Давай будем форум проводить. Один пункт, два пункта, три пункта, четыре пункта и так далее. Два-три раза получится, остальное все ерунда. Точно так же, почему и не получается в церкви там проводить форум. Потому что люди благодать не получают, осознанности нет. Я говорю: ой, мы не молимся. Я говорю: знаешь, как, пока ты не придешь к этому вот осознанно, когда ты не придешь к этому осознанно, я формально говорю: с тобой не хочу молиться. Я хочу, чтобы мы хотели молиться вместе сами, и чтобы у нас не было препятствий, чтобы это было в духе, в истине, а не просто формально. И мы сегодня уходим вглубь. Я сегодня хочу ребенку... Не хочу ребенку приносить лжеинформацию, я не хочу приносить лицемерие, я не хочу в семью приносить негатив, даже будучи пастором. Хотя очень, очень иногда сложно.
Лучше идти помолиться, чем прийти домой злым. Потому что она всегда спрашивает, ну что, как прошло? Как прошла горница? Как прошло все? Ну что, как у тебя получилось? И я выйду, и с одной стороны негатив внутри, если что-то не получилось. Хочется высказаться, а с другой стороны я понимаю, что я сейчас выскажусь, и я посею корень злой. Я лучше иду помолиться, а потом говорю, но бывают, конечно, сложности, но мы все преодолеем. Все будет хорошо. И тогда я понимаю, у нее складывается, да, трудности есть, и нужно приходить эти трудности. Слава Богу. Но когда есть какие-то классные впечатления, ты приходишь и делишься, и человек тоже зажигается. Человек тоже благодарность имеет. Сердце благодарности, радости, любви, отношение к человеку меняется. Вот в чем разница. И хочется, чтобы вот завет народа, это было очень сильно. Это было очень мощно. Это было осознанно. И вы знаете, я понимаю такую вещь, что не давая людям осознания, невозможно что-то изменить. Твой ребенок должен осознать. Он не просто должен научиться молиться, осознать должен. Твой служитель должен осознать свою миссию. Это должно стать его миссией, не твоей миссией. Это равносильно тому, что я хотела быть балериной, теперь ты будешь балериной, потому что я не смогла стать балериной. Нет. И еще очень важный момент. Даже в кругу служителя. Что такое взаимосозидание команды? Это тоже семья. Вы знаете, что жена и муж, они очень друг друга заражают в состоянии. Очень сильно заражают друг друга. И на ребенка это тоже переходит. Очень сильно. И поэтому, если муж как глава семьи там, или жена, не следит за своим состоянием, не следит. Знаешь, что такое... Вот, ну, как сказать, расхлябанность и неряшливость. Это когда женщина и мужчина не следит за своим состоянием. Когда она может себе позволить в не очень приятные у нее эмоции, она выливает это. Вот, понимаете, и это разрушительную силу несет. Вы знаете, говорят, самые страшные поступки мы совершаем в двух позициях. Знаете, в каких? Самое ужасное. В пылу страсти и в пылу гнева. Злой страсти имеется в виду. Самые страшные вещи, это страсть, это на самом деле, Библия говорит, похоть. Похоть. И психолог даже сказал, он говорит, мы совершаем самые страшные вещи в пылу похоти и гнева, ненависти, состояние злости. И он говорит, в этот момент мы совершаем страшные вещи, которые потом не изменить. Поэтому он говорит, никогда ничего не говори и ничего не делай в пылу страсти и в пылу гнева. Вначале успокойся, вначале приди в покой, успокойся, сто раз подумай, а потом уже решать. Поэтому, несмотря на то, что я пастор, у меня было очень много таких вещей, вспышек. Я вот именно последние вот 2-3 года начал над этим работать. И я понимаю, что это очень трудно темпераментным людям. В пылу страсти просто. В пылу гнева. И это самый такой процесс, который может разрушить все. Просто... Люди в пылу страсти разводятся, ой, в пылу гнева разводятся, разрушают дружбу. Все. И муж и жена должны научиться контролировать эту ситуацию. И вот дом, семья, знаете, это что такое? Например, возьмите вот эти круги вот эти, если вы хотите созидать. Например, семья, дом. Вы всегда туда должны нести заряд позитива. если вы хотите здесь иметь хорошую, хорошее состояние. Если вы сюда будете нести негатив в семью, у вас здесь будет страшное состояние. И точно так же в команду, точно так же в отношении людей, на рабочее место, где бы вы ни были. Если вы несете туда негатив, негатив, вы будете терпеть там негатив. Если вы несете туда позитив, вы будете иметь позитив. Чем вы пичкаете? Чем вы кормите команду? Чем вы кормите семью, ребенка? Поэтому знаешь, в чем вопрос? Духовности. Самая большая сила в духовности. Знаешь, в чем? Человек и обстоятельства всегда будут вызывать или искушать в тебе похоть и страсть. Похоть и гнев. Всегда будут вынуждать. А твоя духовность, знаешь, в чем заключается? Не допустить этого в своей жизни. И в жизни своих близких, и в жизнь своей церкви, и в жизнь той сферы, где вы хотите иметь благо. Не допустить этого. Все будет пытаться тебя привести к этому. И я анализировал на своей жизни, я понимал, что я во многом оправдывал, что... Я оправданно гневаюсь, я оправданно ругаюсь, я оправданно прихожу к жене, да, там, выскажу там, а она меня не понимает, и говорю, что ты меня вообще не понимаешь, короче. И начинается еще дома проблема. Из-за того, что вот здесь проблема, потом дома проблема, и все пошло. И ты себя оправдываешь, что, блин, а что мне делать? Я зло, что мне делать? Меня разозлили. Опять тупят, опять делают какую-то отсебятину. Опять это, я оправдывал себя тем, что я аргумент. Я же по справедливости гневаюсь, я же по справедливости. А на исходе результат какой? Какой плод? Негатив и несчастье. Боль и страдания. И высокая степень духовного состояния человека не в том, что ты аллилуйя молишься, а потом, когда обстоятельства пришли, ты разгневался и все разрушил. А в чем смысл твоей духовности? В чем? Ни в чем. Так в этом и смысл. А вот мы, духовные, да сколько бы ты ни молился, если твоя молитва не дает тебе возможность контролировать свой баланс. Я еще раз говорю, внешне всегда будет пытаться тебя сломать. Люди всегда будут грешить. Люди всегда будут что-то говорить. С Фейсбука тебе кто-то будет странные вещи писать. Вы знаете, чем славнее вы хотите быть? Вот сейчас, да, сейчас спектакль пойдет. Вы знаете, что будет? Мне сейчас звонки такие идут, в Фейсбуке какие-то. Мне очень закидали, короче, меня. Сегодня еще один человек позвонил, говорит, ой, Леня, что, говорит, ты же крутой парень, говорит, вот у тебя все круто. Они думают, что я миллионер. Ты что, уже здание купил, говорит? Ну, говорит, у меня к тебе дело есть, надо это порешать. Начинают люди вспоминать, звонить. Там встреча, здесь встреча, тут сюда хотят, там хотят. Все, приходит потихоньку слава. Но чем больше слава приходит, тем больше хейтеров будет, да? Тех, которые будут тебя осуждать, тебя будут опускать, тебя будут говорить. Я говорю, ты готов к этой критике? И знаешь, сколько много людей от этого умирает? Когда тебя начинает гнобить просто валить, осуждать, негатив на тебя посылать, и ты сидишь, это все читаешь, и как ты на это реагируешь? Как? Ты готов это? И вот в этом и смысл. Весь мир, он грешный, он будет тебя искушать. И знаешь, что такое беречь семейный очаг? Это не позволить этому миру разрушить тебя и твою семью. тебя и твою церковь. Тебя и твоего ребенка. То есть, вот поэтому Бог говорит, возьми щит веры, возьми шлем спасения, возьми слово Божие меч, защити себя. И ты пойми, чем ты богаче, чем ты больше славный, чем у тебя больше служения, тем больше у тебя будут гонений, завистников, тем больше у тебя будут проблем. Но умеешь ли ты с этим справиться? Сможешь ли ты это отразить? И не привнести. А знаешь, первое, победа должна быть в первую очередь в твоем состоянии. В твоем состоянии. Потому что если, даже если ты в семью пришел, ничего не сделал, твое состояние. Что вот этот грудной ребенок понимает? Ничего. Да? Что понимает? Ничего не понимает. Но когда твое состояние ненормальное, это кажется, что ничего не понимает. Твое состояние ненормальное, на ребенка это все отражается. И причем не только на пищеварительном тракте, на психологическом состоянии. Вот, и вы говорите, а что ребенок так себе? Я никогда так себе не, семье не веду. Не надо себя вести. Надо быть в состоянии таком. И все. На взводе. У тебя ребенок тоже будет психовать. Вы поймите, что ребенок, вы думаете, я себя так не веду. А не надо себя вести так. Просто нужно быть в таком состоянии. Ты не заметил, ты пришел домой в таком состоянии. И внутри у тебя уже вот так на жену, там, на ребенка гнев. Это состояние уже все перенимается, программируется. То есть, поэтому вот это и есть. И здесь самое важное. Любое состояние. Вот понятие осознанность и состояние. Это все. Это все вообще. И это нужно научиться контролировать. Если ты хочешь, чтобы между... Вот представь себе, пришел человек и говорит, вот недавно парень говорит, вот я, говорит, хочу общаться там, пытаюсь, а мне все говорят, да ты тупой, ты, короче, вещи с тобой вообще не рентабельно общаться. Я говорю, как ты после этого вообще общаешься? Ну, Боже, сказал терпеть. Я говорю, да каких пор ты будешь терпеть? Скажи до свидания. Все. Зачем ты общаешься с таким человеком, который тебя так просто опускает? Свидание. Ну, у нее такое состояние, наверное. Так это состояние не закончится никогда. Оно еще усугубится с годами. Осознанность и состояние. Это очень важно. И все. И вот это состояние миллионера, это состояние. Это не зарабатывание денег. Еще раз вам говорю. Это состояние успешного человека. Это состояние. Это твой внутренний состояние. Духовный человек – это состояние. Позитивный человек – это состояние. А кто вам сказал, что проблем не было? Проблемы были, и они всегда будут. Они всегда были, они всегда будут. Даже если вы на остров уедете, и там никого не будет, у вас будут проблемы. Куда бы вы ни уехали, вопрос лишь только в том, и вот это состояние, оно лучше всего переносится. Это состояние используется везде, в коммуникации. Вы знаете, что есть такое даже понимание? Вот смотри, человек сидит, и ты ему орешь. И объясняешь правильные вещи, но ты орешь просто. Мое состояние какое? Гнева, негатива. Да? Вот этот человек, думаешь, будет тебя слышать? Абсолютно нет. Какие бы ты правильные вещи ни говорил. Он не будет тебя слушать. А почему? В этот момент он даже будет тебя ненавидеть. Даже если он не прав. Даже если он тупее тупого. А еще хуже Библия говорит, да, что тупого, как сказать, глупого назидаешь, он еще тупее становится. И еще ты становишься врагом в глазах его. А почему? Потому что у тебя состояние такое. И человек воспринимает состояние, он не воспринимает даже твой язык. Он воспринимает состояние. И когда человек уже пришел, завистливый, я понимаю его состояние. Уже барьер. Уже человек пришел, сел в комнате, я понимаю, в чем он пришел сюда. По состоянию. Понимаешь, о чем идет речь? Все. Состояние все определяет. И ты уже заведомо можешь барьер создать в своем состоянии для другого человека. Пришел человек покупать ноутбук, и он уже увидел твое состояние, что ты что-то там, непонятные вещи. Ты еще ничего не сказал, просто у тебя глаза бегают. У тебя такое состояние непонятное. И он уже даже если ноутбук хороший, он уже скажет, пошел ты в баню, и все. Понимаешь, состояние решает все. Не твои слова, не даже товар. Не даже товар. Самое лучшее состояние – это состояние покоя, мира, счастья, позитива. И вот это состояние везде проходит. Уверенности, радости, покой, работа с клиентами, работа с лидерами, работа с служителями, работа всегда тебя будут доводить, всегда тебя будут выводить, всегда будут приходить какие-то обстоятельства, которые будут тебя выводить на то, чтобы ты раскрыл свой рот и допустил свое состояние гнев, разочарование, обиду и разрушить все хочется. Но в этом и суть духовности. Контролируй состояние. Не позволь внешним обстоятельствам в твоей жизни разрушить его. И а если оно тебя разрушает, оно разрушает все в твоей жизни. И представь тебе, ты понимаешь, почему Евангелие тоже не работает? Ты приходишь к человеку в таком разбитом состоянии, в состоянии долгов, и еще пастор пинает под зад, чтобы ты кого-то проповедовал. И в этом состоянии ты совершенно гениально рассказываешь структуру Евангелия, она не работает. Потому что я сразу вижу, что ты зомбирован. У тебя глаза стеклянные. Ты сам не уверен о том, о чем ты говоришь сейчас мне. И человек уже вычислил тебя. Я вам скажу честно, я уже 20 с чем-то лет работаю с людьми. Только на порог заходят ко мне люди, я уже чувствую их. Вы понимаете это? Я чувствую похоть женщине к мужчине. Я чувствую жадность, я чувствую обиду. Мне не надо ничего говорить. Просто человек уже зашел, я уже сразу чувствую. Это не потому, что у меня дух проницателя. Это потому, что ты 20 лет уже работаешь с людьми, и ты уже чувствуешь. Я чувствую, что я сейчас говорю, и этот человек меня не слышит. Понимаешь? И вот это моя тоже, вот, и это тоже на меня воздействует. И в этот момент у меня тоже такая реакция, знаешь, сидит такой, выпендривается человек, и мне хочется что-нибудь сделать. Состояние, понимаешь свое? И у тебя сразу реакция такая нехорошая. Хочется подойти, как что-нибудь резко сказать или что-нибудь. А тебе нужно, если ты сейчас зло на зло пойдешь, двойное зло получится. А если ты можешь на зло добром ответить, ты можешь заглушить это состояние. Вот это великое мастерство духовного человека. В отношении в семье, в отношении мужа. И меня раздражает, он носки везде раскидывает. Меня раздражает. И из-за этого может быть развод. Но ты можешь быть мудрой женщиной, которая может не реагировать так, но обратить так, чтобы он мог убрать эти носки. Но ты можешь разгневаться, разругаться и развестись. Но в то же время ты можешь направить так, чтобы он начал убирать эти носки, найти какой-то подход. Понимаешь, вот в чем мудрость благословенного и успешного человека. Пришел тебе жадный человек, жадный, прижадный. Понимаешь? И ты это увидел. И ты не послал его, тебе нужно продать. Помните притчу об арбузах и евреях? Помните меня? Кто-нибудь найди в интернете сейчас. Притча о старике, о бабушке и об арбузе там. Как еврей арбуз давал этому жадному. Ну, неважно. И вот этот вот человек вообще сам по себе самый благословенный. Я к этому стремлюсь. Я очень хочу этому научиться. Очень хочу. Это тот, кто может обратить вот эти проблемы в благословение. Вот они к тебе пришли, а из тебя они разрешение вышли. Очень трудно, но возможно. И от этого будет зависеть все. Все. Все сферы твоей жизни. Семья – это твое состояние. Бизнес – это твое состояние. Отношения – это твое состояние. Служение – это твое состояние. Любовь – это твое состояние. Понимаешь, да? Ну-ка, что там написано? Прочитай.
В одном городе жил старец, знаменитый своей мудростью почтенного возраста. Но
вот такой мудрый.
Бедный. Однажды царь услышал о мудрости этого старца и сообщил ему, что желает посетить его в его доме и послушать его слова. «Чем же мы будем угощать царя?» – спросила его жена. «У нас дома почти ничего нет. Принесешь то, что у тебя есть, и сделаешь так, как я тебе скажу», – ответил старец. Когда царь пришел, жена старца принесла арбуз. Хозяин взял арбуз в руку, ощупал его пальцами и сказал жене: «Есть арбуз лучше этого, пойди и принеси его». Жена унесла арбуз, потом вернулась, и в руках у нее был снова арбуз. Старец и его ощупал и сказал ей унести этот и принести другой. Жена ничего не ответила и сразу сделала, как он сказал. На этот раз муж остался доволен. Он разрезал арбуз и подал царю угощение. После беседы со старцем царь вернулся к себе во дворец веселый и довольный гостеприимством, которое проявил старец. Он не знал, что в доме у старца был всего один арбуз.
Представь, да, себе ситуацию, как он победил бедность. А так бы он бы сказал: царя нечего кормить, не приходи ко мне в гости. Или бы просто сидел и жаловался. Вот умение обратить какие-то обстоятельства своей жизни положительно. Вот это высшее искусство благословения. Это самый благословенный человек. Я этому хочу учиться. Я хочу этому учиться. Глупость обратить в благословение. Глупость кого-то, глупость свою, глупость чью, неважно. Вот эти люди, это успешные люди. Они не паникуют. Они не уходят в дебри каких-то обстоятельств. Они выходят, всегда видят выход из положения. Как этот старик. Это очень важно. Поэтому не врите. Лицемерие – это знаете что? Когда внутри состояние одно, а снаружи другое. Ты должен победить это состояние. Если ты допустил негатив внутрь, ты уже проиграл. Понимаешь? Ты уже проиграл. Я вам просто скажу такую вещь. Нет такой картины, где муж и жена друг друга хорошо понимают. Вранье и ложь. Это труд. Где ты должен свое состояние поменять. А это сложно. И так должно быть везде. Люди будут тупить. Люди будут подводить. Люди будут предавать. Дети будут злить. Дети будут тупить. Муж будет тупить. Жена будет тупить. Церковь будет тупить. Но вопрос в другом. Ты можешь развести, разораться, оскорбить и развести. Но ты можешь правильное состояние. Найдите церковь, где нет проблем. Найдите мужа и жену, у кого нет проблем. Но благословенный — это не тот, кто нашел типа добрую жену. Знаешь, что такое? Он нашел добрую жену. Это жена, которая умеет контролировать свое состояние. И это твой выбор — контролировать ситуацию. А если ты не даешь контролю своей ситуации и все идешь по стечению обстоятельств, это самое страшное состояние. И тебя уже там ничего не оправдывает. И не оправдает никогда. Помолимся. Еще раз. Закрой глаза и подумай о своем состоянии. Ты боишься быть бизнесменом? Или ты, это твое состояние, что ты будешь бизнесменом? Многие люди, знаете, о чем думают? Ну, главное, говорит, не показать внешне. Это вранье. Бог сегодня говорит, долго не продержишься. Вот в этом и суть. Выравнивай свое внутреннее состояние. Над этим надо работать, ребята. Выравнивай это состояние. Иди, молись, что хочешь делай. Выравнивай эту ситуацию. Но не оставляй ее. И тем более не лицемерь. И еще. Состояние — это самый главный учитель. Состояние – это самый главный учитель. Это самая главная информация, которую ты хочешь передать человеку. Потому что человек все чувствует. Он чувствует состояние. Ребенок чувствует состояние. Жена чувствует состояние. Пастор чувствует состояние. Нужно работать над собой, друзья. Над своим состоянием. Посредством Слова Божия, посредством обетования, посредством прокачивания себя Словом. Это строит, это формирует. Ты никогда не будешь бизнесменом, натянув на себя одежду бизнесмена. Ты никогда не станешь служителем Божьим, даже находясь в самой крутой церкви служителей Божьих. Это состояние. А знаешь, что такое состояние? Я умру, но я буду это делать. Это мой путь, это моя жизнь. И что бы мне этого ни стоило, я до конца пойду. Это мое состояние. И это никто у меня не заберет. Я посвящаю свою жизнь Богу. И все целое буду идти за Ним. Я буду созидать горницу. Я буду созидать служение. Господь, я буду богатым. Я есть богатый. Это состояние. Что бы ни случилось. О, Отец, я славлю Тебя за все. Ты уже все дал нам. Самое дорогое богатство – это воля, это выбор. Самое дорогое богатство – это, Господи, наш дух, наша вера, Бог. Это наше состояние. Не позволь дьяволу украсть нас. Боже, не позволь дьяволу украсть у нас. Дай нам работать над собой, над своим сознанием. Господи, своей осознанностью, Боже. Дай нам работать, Господи, дай нам не быть просто тупо исполнителями, Бога. Дай нам тех быть людьми, которые осознают свою миссию. Осознают, что Ты наш Бог. Осознают, что Ты дал землю. О том, что Ты, я есть Твой народ, Господь. Народ Божий, Божий, я благословляю именами Твоими. Благословляю каждого, кто здесь сидит сейчас. Твою осознанность, Божий Церковь. благослови, ничего не дай делать, отец, по формально. Всегда дай осознавать, почему мы это делаем, для чего мы это делаем. Я принимаю решение, Господь, о своем состоянии, контролировать свое состояние. И знаешь, то, что для тебя дорого, тебя ничего не оправдает. Пусть твое состояние не разрушит семью, не разрушит церковь и не разрушит людей. Знаешь, чем удивительны бриллианты? Я недавно передачу смотрел. Знаешь, чем уникальность бриллианта? Ему в него попадает один белый луч. А чем дорог бриллиант? Это обычный камень. Но в чем его дороговизна? Знаете, в чем? Что когда к нему попадает один луч, в этом бриллианте он преломляется на яркие цвета. Синий, желтый, красный. И сияет, и преломляет эти лучи на несколько тысяч лучей. Что дает обалденный блеск. Понимаешь, да? То есть, все, что ему нужно, это просто белый луч. А белый луч, он сам по себе неинтересный, некрасивый, никакой. Но когда он попадает в этот бриллиант расщепляет его и делает его таким красочным, красивым, ярким. Поэтому он везде блестит. Вот сегодня Бог говорит именно об этом. И если тьма придет, то бриллиант не сможет блестеть. Но если даже во тьме любая возможность света попадет в этот бриллиант, какой бы этот маленький свет ни был, бриллиант начинает светиться. Понимаешь? И вот этот маленький лучик света, это есть благодать. Это есть позитив. Это есть вера, которая в тебе может преломиться настолько красочных лучей, которые могут заворожить тысячи, миллионы людей и создать ценность. Пусть Господь благословит и приветствуйте друг друга. Скажи, пусть ты станешь этим бриллиантом во всех сферах своей жизни. Господь благословит тебя.